2 Тимофею, последнее письмо его на земле. Он уже передает свое служение. Он говорит, страдай с благовестием. Все. Он понимает, что он уйдет, Христос при его жизни на землю не придет. Но это предположение, я думаю, вполне разумное. Но заметьте, за 300 лет христианство распространилось так, что люди ждали, что вот сегодня достигнут последних там дикарей где-то в России, в Индии, и все, и спасутся, все, Христос придет. Потому что он обещал, когда будет до края земли проповедано, тогда приду я. И вдруг в 300 году или примерно в 313 происходит непоправимое. Римская власть до этого, Диоклетиан был император, он гнал и он уничтожал. Таких гонений никогда еще не было на церковь. После него приходит император Константин, и он делает христианство государственной религией. Впервые тогда в христианстве появились дома молитвы. Впервые появились учебные заведения, где обучали пасторов и проповедников. После этого началось падение христианства. Отступление от Бога полное. И оно продолжается до сих пор. До сих пор. Никто от этого, церковь от этого так и не оправилась. От того, что произошло в 313 году. Потом был период Средневековья. Буквально прошло несколько столетий, может быть, в 5 веке, уже католическая церковь была инквизиция, где они пытали людей. Вот мне один брат рассказал, он был в музее вот этих инквизиторов. Ужас, когда человеку одевали, например, стальную маску и раскаленный свинец или смолу заливали в рот, только за то, что он, например, не признавал доктрины католической церкви. Наследие Константина, который сделал церковь государственной религией, который назначал пасторов и служителей в церкви, и который стал, как его церковь признала, одним из высших чинов церкви, императором. Через несколько веков церковь превратилась в кровавую. То, что делали коммунисты в России, это близко, им еще очень далеко до того, чем занималась католическая церковь. Потом был период реформации. Мартин Лютер, Джон Кальвин и все остальные, они боролись за чистоту Евангелия, но они так никогда не смогли отойти от этого принципа, подойти к этому принципу разделения церкви от государства. Никогда не смогли этого достичь. Они считали, и во время Кальвина, Мартина Лютера, городские власти назначали пасторов и пресвитеров в церквях, кто мог проповедовать. То же самое было в России в начале 20 века. Когда стали каяться первые люди, тогда православная церковь в России издает указ о том, что эта баптистская была ересь, но все равно, чтобы как-то ее контролировать, должны были там губернские начальники назначать служителей. До этого назначения он не мог проповедовать в церкви. Это было 1890-е вот, примерно годы. Потом стали каяться такие люди, как Воронин, Рябошапка и другие, и они через кровь отстаивали право, что православная церковь и царь, и его власти не имеют права вмешиваться в церковь. Они на каторгах были, и страшно их карали, все-все. И так продолжалось, и, ну, потом в 20-х годах снова произошло это соитие. То есть, мы видим четко, что первые 300 лет церковь жила так, как она должна была жить. Никакой связи с политикой, абсолютно. Церковь живет автономно, параллельно, не связана. Она занимается другими совершенно вопросами. Она всегда уважает власть, и она не подчиняется власти только тогда, когда власть начинает навязывать церкви или вмешиваться во внутреннюю жизнь церкви. В этом случае церковь определяется по принципу, который сказал Петр. Нужно повиноваться более Богу, нежели человеку. Ну и даже в этом случае мы не боремся с властью таким путем, чтобы идти, вот Павел как-то сказал, орудия наши не плотские. То есть мы не действуем так, как действует мир. Мы не раскидываем флайеры, мы не стоим с плакатами, мы не прыгаем там, не сигналим. Мы ничего этого не делаем. Мы влияем на мир с колен. И если мы в это не верим, а большая часть церкви сегодня в эти вещи особо не верит. Я вам приведу пример. Когда у человека трудности, и он просит, например, занять денег там или еще что-то, и вы не можете, что вы ему обычно говорите? Я тебе ничего не могу говорить. Ну, не знаю. Ну, помолюсь за тебя. То есть, самое сильное средство на земле, которым я могу, стоя на коленях в Америке, влиять на что-то в России – и мы расценим его, что мои жалкие там 100-200 тысяч долларов помогли бы больше человеку, чем моя молитва. Это высказывает, наши слова нас обличают. Мы не верим в силу молитвы по-настоящему. То, как в нее верила Первоапостольская церковь. И поэтому с 300 года церковь потеряла полностью свой авторитет, как сила на земле. И до сих пор она не оправилась. Ну вот церковь в России, я не знаю, в азиатских странах, они тоже никакой, у них жесткие гонения, они никакой связи с властью не имеют. Западная церковь, Европа и Америка, она никогда не восстановилась окончательно от этого разложения. Теперь заметьте все эти миссии. Христос сказал, я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют. Это единственный институт, который установил как бы Бог на земле. Церковь. Миссии теперь возьмем, да, любые миссии, я не имею в виду миссии, которые делаются, например, при церкви. Я не против миссий, которые привязаны к местной церкви какой-то. И обычно миссия, например, в Америке создается при церкви, чтобы избежать финансовых каких-то там осложнений. Она считается как нон-профит, у нее большие скидки и все остальное. Но миссия, которая просто существует так, сама по себе, как в фокусе семья, например, или, ну, почти все американские миссии, это, в принципе, я так скажу, извиняюсь, может быть, грубо, уродливое вырождение вот такое. Вот когда у человека нормальное тело, а потом сбоку вырастает гуля. И мы понимаем, что это ненормально. Потому что эта миссия никогда, Бог никогда не задавался основать какую-то христианскую non-profit organization без привязанности к какой-то церкви. И он сказал, я создам церковь мою, хотя я так думаю, что люди, которые этим занимаются, будут среди них спасены. Я не берусь судить их спасение и не берусь судить то, чем они занимаются. Но оправдать их деятельность с точки зрения Библии мы не можем. Заметьте, Павел, он мог бы создать супермиссию. У него были сотрудники, было посланничество Духа Святого. Каждый раз он возвращался в церковь, которую его послала, и он отчитывался перед нею. Он ходил в Иерусалим. То есть всегда была привязанность к поместной церкви, потому что это единственный путь, который Бог предусмотрел, через который он будет активно действовать. Любая миссия, она всегда вступит в компромисс с своей честностью. В любом случае. Всегда у нее найдутся, ну, возьмем тоже хорошая организация, вроде бы в фокусе семья. Но они разлагают церковь в определенном смысле. Он проводит, ему нет разницы, с кем проводить религиозные там собрания. Католики или протестанты, главное за семейные ценности. Или иудеи это вообще, которые не признают Иисуса Христа. Да, он ему скажет, что ты должен верить в Иисуса Христа, но он будет делать с ними совместное дело. Мудрость, ходящая свыше, написано, она, во-первых, чиста, и только потом она мирна. Если я поступаю с чистотой Евангелия в любом вопросе, я уклоняюсь от Иисуса Христа, я сдвигаю акценты, чтобы продвинуть, это, в принципе, отличает любую миссию или любую организацию, которая христианскую, которая пытается повлиять на этот мир политическим путем. Нарушается чистота. А вот теперь я хотел бы, чтобы мы посмотрели на этот имейл, который мне пришел, приглашение на эту конференцию. Мы дадим 3 минуты, и я бы хотел, чтобы вы посмотрели, бросится ли вам что-то в глаза, что не так в этом. Вот я так понял, что это, наверное, вторая уже в этом нашем городе. Я ее не всю, не могу здесь всю ее высветить, наверное. Вот просто посмотрите пока на несколько, название я уберу тоже, вы уже прочитали его. Вот так вот, давайте посмотрим. Давайте 2 минуты, кто не понимает по-английски, соседи, переведите. Что здесь не так, или есть ли какие-то моменты, которые нас напрягают? Нет, женщина, и у нее заклеенный рот, это можно не обратить внимания, хотя... Сестер сразу на картинку реакции. Я не был ни на одной из их конференций, к сожалению. У меня просто не получилось по времени. Ни на первую, ни... а на эту я вообще думал, что она будет через неделю. А сегодня поставил, что, оказывается, она в субботу была. Вот. Мы не будем собирать, не собираемся судить, что там происходит. Мы просто смотрим, вот нам попал документ. Я думаю, так как вы учитесь в American River College, многим из вас это попала вещь. Вопрос теперь, как вы на нее отреагировали, и вот вы прочитали, или мы сегодня заглатываем абсолютно все, что нам попадается, не переваривая. Это плохо для пищеварения. Ну, может быть, кто уже прочитал некоторые моменты, скажите, а мы потом пойдем. Тут не все. Есть хорошие вещи, но есть вещи, которые меня, например, очень сильно настораживают. Ну, давайте посмотрим вначале. Как называется конференция? Соль. То есть свет и соль. Свет и соль. Это библейское выражение, правильно? С Нагорной проповеди. Очень хорошее название. Но теперь заметьте, какие 3 вопроса они задают. 4 даже. Я хотел бы обратить внимание на 2-й вопрос. Are you tired of your school silencing and mocking Christians? Да? То есть, устали ли вы от того, что ваша школа, там, то есть в данном случае колледж или институт, или еще что-то, или high school, что они заставляют молчать христиан или их унижают? И вывод из всего этого, готовы ли вы быть солью и светом, чтобы встать как бы на защиту Иисуса Христа. Заметьте логику еще раз, да? Соль и свет. Вопрос. Вы устали от того, что вас, как христиан, унижают? То есть, другими словами, соль и свет, она уже устала от того, что их унижают. И теперь соль и свет должны за Иисуса Христа, значит, вступить в защиту. Теперь давайте возьмем текст Библии, откуда берется соль и свет. Это Матфея 5 глава с 11 стиха. Я прочитаю, вы внимательно послушайте. Соль и свет, и мы посмотрим теперь на эти вопросы в свете того, что я прочитаю. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Если мы вырываем эти стихи «Соль и свет» из контекста, мы можем говорить что угодно. Но если мы связываем так, как проповедовал Иисус Христос, тогда все понятно. Вы счастливы тогда, когда вас будут гнать. Радуйтесь, веселитесь, вы свет земли. И если вы потеряете, вы перестанете светить. Тогда, вернее, если вы соль земли, если вы потеряете силу, кто еще сделает вас солеными? Вы свет мира. Другими словами, что Христос подразумевает под быть светом и быть солью? Стоять с плакатом или, возможно, радоваться тогда, когда тебя гонят? Вы знаете, этот мир не удивляет христиане, которые стоят с плакатом. Агрессивные христиане. В Америке они занимаются этим уже лет 50, фундаментальные христиане. Их и за это они прославлять Отца Небесного никак не будут, неверующие люди. Это вызовет ответную реакцию, это вызовет агрессию или что угодно. Но Бога прославлять они за это не будут, скорее всего. Так, а что вызовет реакцию у неверующих людей? Тогда, когда верующих унижают, и они, несмотря ни на что, у них радость. И это вызывает недопонимание и заставляет неверующего человека задуматься. Наверное, есть Бог, потому что эти люди ненормальные. Так вот, что значит быть светом и быть солью? Радуйтесь и веселитесь. Вот тогда вы соль и свет. Когда вас унижают, когда вас преследуют, но у вас реакция ненормальная для людей этого мира. И вот через такие добрые дела, через вот эту радость, через вот эту реакцию, Бог будет прославляться. Я бы мог бы еще один текст, но мы посмотрим потом его. Это из 1 Петра. То же самое мысль. Когда вас гонят, вы радуйтесь. Люди будут прославлять неверующие за это. Теперь вот этот вопрос, сам вопрос. Вы устали ли вы от того, что верующих христиан унижают в школах? Я так думаю, нормальный христианин не должен от этого уставать. Он должен на это настроиться, когда он выходит сюда каяться. Вот посмотрите несколько текстов из Библии. Иисус. Вот обещание для всех верующих. Вы знаете, нужно знать Божьи обещания. Обычно мы говорим, обещание это, что у тебя будет полный холодильник и все остальное. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. Ну, по крайней мере, я знаю, могу сейчас посчитать как минимум 5 народов, которые меня не ненавидят. Вот. И вас тоже. Обещание Бога. Нормальных христиан будет ненавидеть абсолютно весь мир. Приготовьтесь к этому. 1 Петра. «Ибо то угодно, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Заметьте, это угодно Богу. Богу угодно, чтобы верующие люди страдали от неверующих. По крайней мере, Бога это никак не удивляет. Как удивляет вот этих людей. Вы устали уже? Иисус Христос сказал, в мире будете иметь скорбь. Многими скорбями надлежит вам войти в Царство Небесное. Библия нигде не обещает облегченную жизнь после покаяния. Библия говорит, что после покаяния внешняя жизнь со стороны внешнего мира будет только хуже. Хуже, хуже и хуже. Хотя будут люди, которые будут нас любить, неверующие. Это тоже нормально. Мы будем говорить об этом потом. Но Библия нигде не обещает в том, что, и тем более, что мы должны противостоять унижению как христианам. Наоборот, он здесь говорит, это угодно Богу. Вы к тому призваны, чтобы страдать, чтобы вас унижали за мое имя. Радуйтесь и веселитесь. Теперь вот еще один вопрос, да? Еще хотел я задеть один исторический момент. Когда церковь распространялась как просто по ненормальному, я имею в виду в хорошем смысле, со скоростью вот такой, первые 300 лет, вот один историк, американец, он когда изучал историю церкви, он пришел к выводу, почему ему, и он задался вопрос, почему сегодня при такой евангелизации, при всем, мы достигаем практически никаких успехов в Америке. А первая церковь за 300 лет почти охватила весь цивилизованный мир. Когда он стал исследовать документы, все-все, он пришел к выводу, что каждый христианин, который каялся первые 300 лет, он знал, его учили этого в церкви, что рано или поздно он должен будет дать отчет за свою веру, и рано или поздно этот вопрос станет жизнью или смертью. То есть каждый человек, когда он шел евангелизировать или говорить о Христе другому, он знал, что это может закончиться смертью. И они шли все равно. И церковь распространялась. Никто тогда не пытался противостоять гонениям. Они настроились, что это их путь. Вы прочитайте послание 1 Фессалоникийцам, 2 и 2 Коринфянам, и вы увидите путь церкви. Путь церкви. Это настрой на то, что меня будут ненавидеть. И я ищу счастье не в том, как смотрит государство, не в том, какие законы в Калифорнии или какие законы в American River College. Мое счастье в том, что я знаю Бога, и рано или поздно я с Ним встречусь. Что на этом семинаре мы дадим вам инструменты или мы вам поможем быть offensive, то есть агрессивными, с другой стороны. И выработать стратегию, как христиане или вы консервативные, чтобы... Turn the tables on a politically correct crowd. Кто может перевести это более на переводимый русский язык? Или turn the tables on politically. То есть, или как бы противоставить себя, да, людям политически корректным очень сильно. То есть настрой определенный, да. Мы вас научим, вот в вашем колледже, в вашем институте, в хай-скул, где вы учитесь, там люди политически корректные. Нельзя сказать тот плохой, нельзя тот, а мы вас... мы вас научим, чтобы вы были offensive, чтобы вы могли противостоять этим людям. Заметьте, в центре внимания люди, которые не понимают определенные вещи, так как мы. Мы уже читали текст с Ефесянам, но я его еще раз вам прочитаю. Против кого борется церковь? Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего. Мы не боремся против вот даже вот этой... politically correct crowd. Мы не боремся против людей. Мы боремся против нечистого мира. Мы боремся против духов, которые в этих людях. И эта борьба только на коленях. Она не с постером. Она не с демонстрацией. Она не звонок сенатору или еще что-то. Это совершенно другой уровень борьбы. Другие средства для такой борьбы. Значит, как заставить замолчать, так скажем, how to silence, или убрать вообще с работы профессоров или администраторов, которые most abusive to Christians, то есть которые более всего наглеют по отношению к христианам. Значит, вас на этом семинаре должны были научить, как это сделать по закону, скорее всего, я так предполагаю, по этой формулировке. Опять же таки, борьба, да, против людей. Ну, теперь давайте посмотрим один текст. 1 Петра 2.11. Значит, смотрите, да, мы вас научим, как заставить замолчать этих людей. И вот то, что мы сейчас прочитаем, Петр говорит, как нужно этих людей заставить замолчать. Я не думаю, что там учили этому. Смотрите, 1 Петра, 2 глава, с 11 стиха. Послушайте внимательно. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли как верховной власти, правителем ли от него посылаемым для наказания преступников и так далее. Но теперь смотрите, 15 стих. Ибо такова есть воля Божья, то есть чтобы вы проводили добродетельную жизнь, повинуясь власти. Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. То есть, другими словами, чтобы мы закрывали рот нечестивым людям. Но каким путем? Делая добрые дела, повинуясь власти, не противостоя ей, не бросая колкие слова, не жалуясь, не пытаясь убрать их с колледжа или института, а делая им добро. И тогда эти люди замолчат. Тогда эти люди замолчат. Я не думаю, что на этом семинаре учили этому. И последний момент, тут много, но я еще один момент давайте заметим. Вот здесь, encouraging Christians, да?
Здесь.
Я переведу. То есть мы хотим поощрить христиан на кемпусах, начать поднимать свой голос, значит, отвечать им и вступать в конфронтацию с либеральными настроенными людьми. А? Ну да, firing back, то есть в ответ. Ну, я не думаю, что там карате, но, в общем, словами. Словами противостоять этим людям, научиться ответную стратегию. А не нам, а мы вам. Значит, вы нас хотите выбрать, а мы проголосуем сейчас русским, всем столы поставим, и раз, и будет у нас христианское правительство. Ну, наподобие такого, в общем, что-то с этим связано. Ну, теперь смотрите, Римлянам 12 глава. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано, мне отпущение, я воздам, говорит Господь». Это не только в отношении к власти, вообще по жизни так, даже в семейной жизни. Значит, не мстите за себя, возлюбленные, не мстите. Потому что каждый раз, когда вы берете и пытаетесь мстить, этим самым вы говорите Богу, ты вряд ли справишься с этой проблемой, а я смогу. То есть каждый раз, когда я начинаю мстить, я не даю места гневу Божию. И другими словами, я говорю Богу, я с этой ситуацией могу, в принципе, разобраться сам, а то вдруг ты еще их помилуешь, как получилось с Ионой. Он так расстроился, что невитяне покаялись. Вот. То есть, Божье правосудие, когда нам делают зло, оно всегда совершится. Но оно совершится либо на Голгофе, либо в аду с этими людьми. И в любом случае, если мы вмешаемся, мы выступим против воли Божьей. Либо эти люди покаятся, и тогда все, что им причиталось, оно уже было на Иисусе Христе, и он будет мне братом, и не надо против него в конфронтацию вступать. Либо, рано или поздно, он переступит черту и умрет. И тогда правосудие совершится в аду. Я не вступаю в конфронтацию. Я не мщу им. Я не питаю к ним чувство ненависти. Поэтому, друзья, мы вступили, мы живем в Америке. В России с этим не связывается вообще. Там неверующие бьют голубых, и все нормально. А здесь мы живем в другой стране. И мы живем в стране, в которой очень много тонких заблуждений. Вот, казалось бы, невинный опрос, да? Власть попытаться изменить законы в Калифорнии. Когда-то один был человек, он раньше был в церкви у нас, до еще разделения с Григорием Васильевичем. Потом он ушел из церкви. Я читал интервью в одной из его русских газет. Он, например, его задача сделать христианский Голливуд. Вот. Он хочет, но пока он только свадьбы снимает. Пока он только снимает свадьбы. Ну, у него идея сделать христианский Голливуд, в общем. Чтобы Голливуд был христианским. То есть, вот эти идеи, когда мы пытаемся сделать лучше жизнь, в которой мы живем. Библия вообще к этому нигде не призывает. Настройтесь, что вы будете страдать, но в этих страданиях можно испытывать радость небывалую. Я вам приведу два примера из жизни, и потом, если будут вопросы, а если нет, мы закончим. Два примера, когда можно в страданиях испытывать радость. Первый пример. Кто слышал когда-то вживую Бойко Ерофея Николаевича? Николай Ерофеевич. Вживую. Никто не слышал из вас его. Он был в лагерях детских, молодежных, где я еще когда-то был. У него был случай, когда его последний срок, он уже старик был, его сажали в карцер за то, что он, по-моему, или не хотел работать в воскресенье, или политзанятия он не посещал. Его сажали в карцер. Что такое карцер? Какая на улице температура зимой, такая и там. Им нельзя спать днем. Кормят через день. Вши заедают. Его сажали, по-моему, 5 или 6 раз подряд. Такого редко кто выдерживал. И вот когда его бросили в последний или предпоследний раз, он просто лежал на полу, и он говорит, такого момента радости я еще в жизни никогда не переживал. Никогда. Второй пример, вот Гагик, которого били, все избивали, там в армии, сейчас он уже на свободе. Он рассказывал тоже, что надзиратель один очень сильно зверствовал над ним. Очень сильно зверствовал над ним. В общем, просто заходил и избивал его такой резиновой дубинкой, там стальная штука внутри. Вот. Так избивал, что он иногда не мог даже встать с пола. Вот. И он говорит, у меня ненависть в сердце, ужасная ненависть. Причем человек с Кавказа, горячей крови. И он говорит, когда я лежал один раз избитый полностью, я стал молиться, Господи, я его не могу полюбить, я его ненавижу, но я должен его любить. И говорит, я молился, назначил пост, вот такой избитый весь, назначил пост. И он говорит, я не знаю откуда, я полюбил этого человека от всей души. И он ему раз на прогулке просто, и тот, по-моему, даже извинился после этого. То есть, любить своих врагов, испытывая при этом тяжкие унижения, оскорбления, как христианин в свой адрес, и можно при этом быть абсолютно радостным человеком. И это дело, которое прославляет Отца Небесного. В этом случае ты соль, и в этом случае ты свет. Поэтому я бы хотел, чтобы вы рано или поздно, сейчас вот как-то так получилось, что American River College, он как бы стал в гуще всех этих событий, вот этот успех чуть-чуть окрылил их с пропозиции 8 и все остальное. Но мы не сделаем, мы живем в самом либеральном штате, это такая наивная штука, чтобы Калифорнию сделать либеральной, ой, сделать ее христианской за 25 лет или сколько там план. Это и в этом случае вы всегда потеряете святость. Вы всегда, рано или поздно вам придется пойти на компромисс. И даже сегодня те, кто сидят там в этом совете, они уже сидят вместе с мормонами, с пятидесятниками. Все грани стерлись между конфессиями, потому что нас теперь не Христос объединяет и чистота, нас объединяет семья. Нас объединяет христианская Калифорния через 25 лет, может быть. Вот. Но не Христос. Когда уходит от Христа уклон, в любую сторону. Либо это так называемый prosperity gospel, да, когда придите ко Христу, у вас будет здоровье, полный холодильник, красивая жена, Мерседес и, возможно, домик на Гавайях. Придите ко Христу. Сдвинутый акцент. Еще не ересь, акцент сдвинутый. Или кальвинизм. Бог суверенный, делает, что хочет, ни перед кем не отчитывается. А, соответственно, если Бог делает все, что Он хочет, а все, что Он хочет, значит, Он может, а не все люди спасаются, значит, Бог не хочет, чтобы все спаслись. Он одних выбрал, других нет. Когда сдвигается акцент, всегда, рано или поздно, человек уходит в ересь. И заметьте, да, казалось бы, невинная ересь, но церковь от нее не может оправиться уже 17 веков. Так скажем, Вселенская Церковь. Со времен Константина христианство прошло, и сегодня, например, нам нечем, как христианам, многим хвалиться. 15 веков, когда церковь творила ужасные дела, до реформации, да и после реформации. И Кальвин убивал людей, и другие тоже этим занимались. Поэтому, как я смотрю на пропозицию 8? Я на нее не смотрю, я не гражданин. Но я скажу как. Я считаю, что я разговариваю с многими людьми. Я работаю, постоянно встречаюсь, и, в общем, такая была у нас, да, как я уже сказал, истерика с этой пропозицией 8. Я считаю, что, как, если бы я был гражданином, я бы за нее пошел и проголосовал максимум. Максимум. Я считаю, что как гражданин я могу пойти проголосовать. И это не вступает в конфликт с моими религиозными убеждениями. Я бы не голосовал ни за одного президента, ни за одного губернатора. Потому что все они абсолютно неверующие люди. Вот. Что оно изменит? Ну, я думаю, в Калифорнии оно изменило. То есть голос, как мы можем подать в плане голосования. И то вряд ли. Например, когда голосуют за президента, да? Вот республиканцы в Калифорнии – это самые лузеры, я бы так сказал, безнадежные люди, потому что Калифорния голосует последней по времени. И уже, например, вот когда по Обаме, да, калифорнийцы голосуют, а уже известны результаты за пол Америки. И ясное дело, что в Калифорнии ничего Калифорния не сыграет роль. За последние сколько там лет, 20, Калифорния всегда голосовала за демократа. И они все равно идут и голосуют, зная наперед, что ничего их голос не поменяет. Поэтому, я бы так сказал… Причем при системе, которая выбирает президента, абсолютно несправедливо, как с моей точки зрения. Нет вообще смысла голосовать. Я бы пошел, проголосовал, возможно, и нужно, я думаю, проголосовать. Но, например, мне смешно, когда мне человек один с украинской церкви прислал имейл, значит, возвращать монеты. Потом еще я от кого-то услышал, что нужно возвращать монеты, потому что на некоторых монетах нету «In God we trust». Вообще-то я считаю, что это очень глупо. На долларах писать «Мы верим в Бога». Вот наш Бог – это зеленая бумажка, и мы в него верим. Скажите, что изменит от этой надписи? Ничего абсолютно. Абсолютно ничего. Значит, не нужно обменивать эти монеты. Или вот это с праздниками. Merry Christmas, Happy Holiday. Я так смотрю, что христианство занимается детством в последнее время. Вот изменить название праздников. In God we trust. И все остальное. Это все сбивает наш фокус. Мы должны Христа проповедовать. Я считаю, агрессивно проповедовать. В том плане не в том, что иди сюда и кайся. А в том плане, что открыто говорить об этом. И если нас даже за это увольняют, как вот, например, служителя из 59-й церкви, его уволили за то, что он сказал гомосексуалисту, что ему нужно покаяться и все остальное. Его уволили с работы. Вот. за это две руки поднимаю за проповедь Евангелия. Но за то, чтобы бороться или там не пить кофе в Старбаксе или все остальное, вообще в Старбаксе не пейте кофе, потому что оно невкусное. А я недавно услышал, как они его делают. Кто хочет, поедьте вот сюда на Арина, там есть маэстро кафе, он вам расскажет, как делать кофе в Старбаксе. Вы тоже не захотите его купить. Вот. И это самое. Я по другим причинам не хожу там в Starbucks, но я считаю, что в последнее время американское христианство, оно занимается детством. Вот когда на мелочи вот такие, как монеты, как кофе, все остальное, я считаю, что то, что я верну монетку продавщице и скажу, вы знаете, дайте мне другую, там не написано «In God we trust», лучше стань возле магазина и раздай трактаты полчаса. Это будет больше намного толку, чем обменивать монетки или заниматься еще какими-то вещами. Это несерьезно, я так понимаю. Но это мое мнение. Хотите? Я разошелся чуть-чуть. Да. Написано, да? Ну, сейчас выпустят квотеры, по-моему, на которых... Или этот... Доллары, да, на которых уже не будет. Ну, не, сейчас... Нелли, еще, по-моему, не вышли они. Так что у тебя еще все впереди. Да. Ну, мы противниками... Ну, в каком плане? Мы можем подать свой голос. Ну, если я не противник человеку, если я пришел и там отослал по почте свой бюллетень. Я никому не противник. Даже это по закону запрещается, чтобы я с кем-то там... Я думаю, что когда противники, здесь больше имеется в виду, вот, когда такое агрессивное уже это самое. А когда я как гражданин... Ну, Павел пользовался своим гражданским правом. Помните, его захотели бичевать. Он говорит, как вы имеете право бичевать римского гражданина? То есть вариант уклониться, чтобы не били. Почему бы нет? Чем оно делает лучше? Ага. Значит, мы молимся, да, но мы можем к власти, написано, да, ну, мы обращаемся к власти в том плане, что рассмотрите, что у вас происходит, как бы привлечь их внимание, но мы не вступаем с ними ни в какую борьбу. При этом. Мы, то есть, дали им знать сигнал, потому что очень часто, вот, например, в Казахстане, даже вверху не всегда знают, что там происходит. Например, в каком-то селе какой-то пьяный милиционер решил, что там не должно быть собрания. Вот, это беспредел. И просто послали наверх и сообщили. Оно помогает. Но ни одна церковь, ну, например, в Соединенных Церквях, ни одна церковь не вступает в демонстрацию, не ходит перед домом, там, Белым домом с плакатами, ничего. Просто направили письмо, что вы, вот, мы надеемся там на ваше, и тут никакого греха нету, какие голосования, я так думаю. Хотя, честно сказать, я не верю вообще в эти голосования. Павел писал в Рим, где они всегда занимались беззаконием. Они только и занимались тем, что беззаконием. Вот, поэтому... Я думаю, да, так же, как и подстраивают, что нельзя убивать. Я вот, например, не понимаю американскую церковь никак, которые молятся за войну в Ираке. Господи, благослови моего Джона, чтобы он убил какого-то там Али-Бабу. Я не знаю, ну, получается так, да, перевести. По-другому, я не понимаю, написано четко, не убей, все, как можно еще толковать? Do not kill, do not murder. В этом прямо написано в King James, по-моему, do not kill, и все. Не убивать. Если я написано «любить врагов», то я думаю, что это означает «не надо их убивать». Да, я подошел же как раз к России, что, например, если мы возьмем, да, в России вначале хотели навязать, но потом с 60-го года очень четко никакого вмешательства в политику Совет Церкви не имел и до сих пор не связывается никак абсолютно. Много приглашений поступало после перестройки. Приглашали их в Кремль проповедовать, там еще все, и они все отметали. Как на то, я не знаю, в колледже голосовали за пропозицию 8 когда? Я думаю, проголосовать за пропозицию 8 в колледже на интернете, когда вы заходите, да, даже на интернете, по-моему, было голосование, это займет одну минуту максимум. Почему бы нет? Вот. Но я против, как я знаю, некоторые из вас там стояли с плакатиками. Я против этого. Я не думаю, это вызвало агрессию. Если бы вы там стояли, поставили стол и с трактатами и просто проповедовали Христа, я бы вас благословил. Просто я не учусь в колледже уже, к сожалению, 2 года. Надо возвращаться. Вот. Но это да, аминь. Но теперь еще, например, такой путь, да? Вот здесь тоже было. Христианский клуб. Нам нужен христианский клуб. А для этого нам нужно захватить правительство, чтобы был христианский клуб. Иначе колледж умрет духовно. Но зачем христианский клуб? Если у церкви первой 300 лет вообще не было ни одного дома молитвы. Первые сколько там лет церковь в Иерусалиме не имела дома молитвы. Собирались при творе храма, вот при дверях собрались там и проводили богослужение. Для того, чтобы в колледже была духовная жизнь, не нужен христианский клуб абсолютно. Потому что если бы просто разрешили, Можно христианский клуб. Но если вы вступаете в политическую борьбу, начинается пикетирование, акции, там все, за этот христианский клуб, невольно с Христа опять все сместилось на христианский клуб. Можно в колледже заниматься евангелизацией и всем остальным без христианского клуба. Абсолютно. Просто, если бы разрешили, аминь, но делать из этого вот такое и политическую целую акцию, я думаю, это уже смещение чуть акцента. То есть, я за то, что если голосовать, если это там не стоит вам ни времени, ничего, почему бы и нет? Это даже нужно. В плане там в колледже за что-то. Хотя за Council of Student я бы не голосовал. При всем моем, возможно, так, ну, мне нравилось, по крайней мере, смелость с одним из этих, который там, я учился раньше, который там Student Council, вот. Ну, посмотрел на YouTube, как они выступали, как на них голубые кричали. Ну, в принципе, это нужно иметь смелость. Я не осуждаю людей, которые этим занимаются. Не подумайте, что я хочу сказать, вот они такие-сякие. Я подразумеваю на 100%, что они это делают искренне и пред Богом. Но можно искренне пред Богом делать неправильные совсем вещи. Например, я хочу помочь бедным, да? Есть два пути. Я могу, например, жертвовать деньги, я могу пойти вытащить у кого-то кошелек и пожертвовать все, что там есть. Очень хорошее желание, правильно? Но чуть-чуть неправильными методами. Так и, то есть, когда мы начинаем бороться против чего-то, но не Христос-центр, нас всегда потянет куда-то в сторону, и всегда будут последствия побочные.